Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Безумие, помешательство, помрачение рассудка – все эти определения относятся к движению человеческой психики, а она, как утверждают, субстанция переменчивая. Но, как говорил Уильям Шекспир, у всякого безумия есть своя логика. О ней побеседуем сейчас с нашим гостем. В студии «Радио Спутник» потомственный врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова – Андрей Шмелович. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
В мире 60 миллионов человек, если не больше, страдают биполярным расстройством. Можно приблизительно представить, каков процент молодежи. Что из себя представляет биполярное расстройство? Это настолько термин на слуху, при этом точно сформулировать, я думаю, затруднится любой, даже многократно слышавший его.
Ну да, диагноз очень модный сейчас, популярный. Он набирает популярность в нашей стране и, наоборот, уже падает его популярность на Западе. Но, тем не менее, в двух словах скажу, речь идет об эндогенном именно заболевании, вот той самой четвертой категории, о которой я говорил.
Тоже генетически, да, значит, оно обосновано.
Генетически обусловлено. Есть предрасположенность в виде мутаций определенных в генах, вот, но это всего лишь носительство, да, то есть для того, чтобы человек заболел, этого недостаточно. Существуют внешние факторы, которые провоцируют биполярное расстройство. Это могут быть и какие-то стрессовые факторы, это могут быть органические факторы, к которым, кстати, частенько относят наркологические эксцессы, да, там либо алкоголь, либо психоактивные вещества. Может и не быть этих факторов, по крайней мере, явных, очевидных. И нам кажется, что все началось на чистом фоне, как гром среди ясного неба. Основные проявления болезни выглядят в виде двух вариантов синдромов, да, депрессивным и маниакальным. Депрессивное состояние – это очень тяжелое психическое расстройство, которое повреждает душу до такой степени, что порой с этим не справляется даже инстинкт самосохранения, и тогда все заканчивается плачевно и летально. Депрессия всегда проявляется тяжелыми, глубокими, меланхолическими переживаниями, тоски, витальной тоски. Человек утрачивает потребность получать удовольствие. У него нет внутри достаточно сил, чтобы описать свои расстройства. Очень часто это симптом депрессии. Как раз мы говорим об алекситимии, то есть невозможности описать словами то, что происходит в душе. Значительная часть депрессии происходит с отсутствием даже тоски. И тогда мы говорим о пустоте в душе, о дырке, которую больные отмечают. Они говорят, что у меня нет вообще никаких эмоций, и очень болезненно это переживают. Так называется болезненное психическое бесчувствие, такая анестезия психоделяроза. Бывают разные депрессии, об этом можно много говорить. Второе состояние, противоположное депрессии, маниакальное. Это все наоборот, настроение становится необычайно повышенным, пациенты оказываются в эйфории, у них очень много грандиозных масштабных планов, у них завышенная самооценка, они мало спят, у них случаются всякие там алкоголь, сексуальные эксцессы, и критика у них снижается. И в этом состоянии, так же, как и в депрессивном, на высоте, наиболее тяжелые моменты, могут возникать и другие расстройства более тяжелого регистра, например, бредовые нарушения. Если при депрессиях это бред самоуничижения, греховности, например, то при маниакальных состояниях, наоборот, может быть бред величия или какого-то особого значения в отношении себя и так далее. И вот эти два состояния сменяют друг друга. Они могут сменять друг друга без перерывов. То есть сразу за депрессией следует мания, сразу за манией следует депрессия. А могут сменять друг друга спустя там какие-то довольно продолжительные периоды времени ровного настроения.
По поводу еще самооценки. Вы употребили это слово, завышенная самооценка. Понятно, что когда идет бред величия, это каждый заметит. Но в целом, кто может человеку сказать, завышена его самооценка или нет? Как и в случае с подростками, которые очень часто из-за условно там прыщей считают себя гадкими утятами, а потом, становясь топ-моделями, как многие в 90-х признаются, что их и дразнили, и травили, вили в школе, и сами они были о себе низкого мнения, а кто-то, наоборот, в кого-то никто не верит, а он-то знает, я стану, я буду, а все смеются. Вот как это все соотносится?
Ой, вы подняли такое количество сложнейших,
конечно,
вопросов,
но это огромное пространство,
на которые,
да,
времени, конечно, у нас не так много, но я могу сказать следующее, что, конечно, разница очевидна между патологической депрессией и психологически объяснимым унынием, да, назовем это так, и грустью, и даже тоской. И также точно очевидна разница между маниакальным состоянием, да, и состоянием естественной радости в случае там, победы или там, преодоления каких-то сложных препятствий. Но прежде всего на вопрос о том, завышена самооценка или нет.
В контексте подростков, молодежи.
В контексте подростков, да. И в случае, если речь идет о маниакальном состоянии, лучше всего ответит сам пациент. Если он действительно был в маниакальном состоянии, то после выхода из этого состояния он будет со стыдом вспоминать то, что происходило с ним, и говорить о том, насколько у него была завышенная самооценка. Ну, а в тот период, когда она у него завышенная, естественно, критики у него никакой не будет. То есть в этом-то и есть суть психопатологии. Ну, давайте я попробую, хотя бы на примере депрессии, потому что всего объять невозможно.
Да, пожалуйста.
Значит, вопрос, чем отличается депрессия от плохого настроения. Ну, я такие основные пункты, пожалуй, приведу. Да, депрессивный пациент, в отличие от здорового человека в унынии, будет стремиться к уединению, будет уходить от общения со сверстниками и с близкими, и на предложение сверстников и близких помочь как-то, будет отвечать отказом, будет отстраняться, уходить и делать все, чтобы его оставили в покое. Человек с плохим настроением с удовольствием согласится на психотерапевтическую полуторачасовую беседу подруги по телефону и, соответственно, на то, чтобы пойти исправить это настроение в магазине, в ресторане или еще где-то. А человек с плохим настроением будет очень много об этом говорить, и для человека с плохим настроением в его разговоре главным виновником его плохого настроения будут те, кто его окружают. Муж, начальник, не знаю, дети, родители, обстоятельства, в общем. А для человека с депрессией главным виновником происходящего будет он сам. И основные, так сказать, пики критики направлены на себя. Человек с плохим настроением будет много плакать, много кричать, привлекать внимание, говорить о том, что он не может отойти от холодильника, потому что жор застилает ему глаза. И в какой-то степени мы в этом поведении будем видеть некую демонстративность. Человек с депрессивным состоянием не будет спать, будет без слез, очень тихо, вообще молча лежать в темном помещении на спине, смотреть в одну точку и умирать от голода, да, потому что этого голода он не чувствует. Ну и можно еще также обратить внимание на физическое, соматическое сопровождение, аккомпанемент депрессии и плохого настроения. Да, при плохом настроении очень бурная вегетатика. Да, здесь могут проявляться и потливость, и различного рода состояния, связанные с тревогой. А вот при депрессии устойчивые симптомы, которые мы наблюдаем, это локализуемая в области грудины интенсивная боль, на которую очень часто молча они просто указывают пальцем или кулаком, когда их спрашиваешь, где болит душа. Это тахикардия, учащенное сердцебиение, это ранние утренние пробуждения в 4-5 утра с отсутствием смысла жизни, с тяжелой тревогой и с гнетущей тоской. Это запоры, это нарушение менструации у женщин, да, снижение либидо, ну, в общем, много-много чего еще соматического. Вот. Ну, и еще очень важный момент, наверное, об этом тоже следует сказать, что здоровый человек с плохим настроением иногда становится гиперактивным, и на работе, например, он просто уходит в трудоголизм. Он сидит до 11 вечера. Начальники очень любят людей с плохим настроением, потому что на них можно повесить очень много дел, и они обязательно с удовольствием это будут делать и сидеть всю ночь. Потому что главное для них это поменьше быть дома, потому что именно там дома чаще всего и находится источник плохого настроения. А депрессивный пациент, наоборот, он становится абсолютно нетрудоспособен, он становится абсолютно беспомощен. Поэтому, конечно, когда врачи видят настоящую депрессию, они выписывают лист нетрудоспособности.
Надолго?
Ну, в зависимости от состояния. К счастью, все-таки большинство депрессий обходится в течение 1-2 месяцев, но, к сожалению, бывает, иногда бывает даже и быстрее. Но, к сожалению, бывает где-то в трети случаев бывают депрессии, трудно поддающиеся лечению, резистентные депрессии, как мы говорим. И тогда это состояние может затянуться на месяцы, а даже на годы. Бывает и такое. И мы используем все существующие сегодня медицинские средства. Но вот, к сожалению, не всегда достигаем результата. Поэтому бывает иногда и инвалидность.
После депрессии.
Ну, у пациента с биполярным расстройством, так скажем, если мы говорим о биполярной депрессии, да, может быть.
И то есть это все равно ведь не будет означать, что человек абсолютно нетрудоспособен в долгосрочной перспективе.
Конечно.
Если мы говорим о подростке, тем более о молодом человеке.
Ну, если мы говорим о подростке, то там вообще инвалидность другая, правда? Там же нет, это детская инвалидность, она без указаний на неспособность работать. А вот во взрослом возрасте, да, конечно, инвалидность, как правило, экспертизы, эксперт МСЭК устанавливает на год, потом продлевают, если видят, что состояние не изменилось еще на год. Ну, в общем, сразу бессрочную инвалидность не дают. И часто мы видим действительно случаи, когда вот из этой трети неблагоприятных депрессий все-таки выкарабкиваются пациенты, какая-то часть, выкарабкиваются пациенты спустя несколько лет длительного, интенсивного и упорного лечения. И восстанавливаются вплоть до полного практически выздоровления и восстановления трудоспособности.
Соответственно, если у подростка нет поддержки в семье, нет возможности у родителей полностью обеспечить ему необходимое на пути к выздоровлению, и плюс, может быть, какие-то еще неблагоприятные факторы стрессовые в семье будут присутствовать перманентно, означает ли это, что у него не остается просто шансов вылезти тогда?
А почему у родителей нет возможности?
Ну, предположим, неполная семья, один из родителей постоянно занят добычей денег, нет времени на регулярные беседы.
Да, ну, нет... такого не бывает.
Нет. Как не бывает?
Бывает отсутствие желания. Отсутствие времени не бывает на это. Когда речь идет о психическом здоровье, да, о любом вообще виде нездоровья у детей, не бывает отсутствия времени.
Но если все финансовое обеспечение ложится на плечи одного человека,
ну да,
то все усложняется очень сильно.
Подростку можно найти возможность подойти к психиатру или психологу, и он самостоятельно это сделает, пока папа зарабатывает деньги на работе. С 15-летнего возраста по закону подростки имеют право давать или не давать согласие самостоятельно без опекунов.
Угу.
То есть, не достигнув еще своей окончательной дееспособности, 18, вот 15, 16, 17 лет, они могут сами без родителей приходить на консультацию в диспансер, приходить в службу психолого-психиатрической помощи, которая есть в каждом, я могу по Москве говорить, в каждом округе Москвы, в поликлинику к психотерапевту. Да, миллион вариантов бесплатного бюджетного оказания психологической и психотерапевтической помощи. Есть телефон доверия, в конце концов, слава богу, у нас он давно уже существует, и не один, куда может позвонить подросток и также абсолютно бесплатно получить хотя бы первоначальную такую дистанционную поддержку, психологическую помощь. Так что, если этого не происходит, то не происходит не потому, что нет времени у родителей. Это отговор.
К 2030 году, как я вычитала, число заболевших психическими расстройствами только лишь в России вырастет на 15-20%. И цифры, которые приводит Всемирная организация здравоохранения в планетарных масштабах, ничего оптимистичного не сулит.
Прогнозы, знаете, такая неблагодарная вещь, особенно у нас в психиатрии. А когда мы говорим про статистику и доказательную медицину, в психиатрии это вообще абсолютнейшее лицемерие. Я все время вспоминаю слова Черчилля, который говорил, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
А есть статистика.
Вот. Но эти прогнозы, которые дает ВОЗ, которые дает какие-то другие статистические службы, которые публикуются и так далее, они настолько ориентировочные, настолько приблизительные и настолько неточные, что опираться на них и строить, вернее, на них мировоззренческую какую-то концепцию психиатрического апокалипсиса, наступающего у нас в мире, на планете, я бы не стал. Наоборот, гораздо точнее оглядываться назад, а не смотреть в неизвестное будущее. А оглядываясь назад, мы можем сказать, что ситуация в наше время значительно улучшилась. С точки зрения профиля психопатологии, сегодня практически исчезли тяжелейшие психические расстройства, которыми страдали значительная часть пациентов психиатрических стационаров еще в 80-х годах прошлого столетия.
Как то?
Ну, как то, например, кататоническая форма шизофрении, такая есть люцидная кататония, когда пациент, которому ничто не помогает, на находится в постоянном психомоторном возбуждении, молчаливой аутоагрессии, агрессии, и ничего с ним невозможно сделать, кроме как привязать его к постели, к кровати. Но сегодня нет таких состояний. Сегодня очень быстро проходят психозы. Подавляющее большинство психотических расстройств купируется в первую неделю при поступлении.
За счет чего? Хорошие медикаменты?
За счет развития психиатрии, медицины, науки, не только психиатрии. У нас есть достижения нейронаук, у нас есть достижения нейрофизиологов, неврологов, нейрохирургов, психиатров, фармакологов. Это уникальные достижения. Сегодня есть препараты, о которых еще там лет 15 назад можно было только мечтать. Вот вы можете себе представить, что сейчас на одной из заключительных фаз испытаний клинических находится препарат для лечения тяжелых форм шизофрении, одной инъекции которого достаточно на полгода.
Чтобы привести человека...
Чтобы человек находился в абсолютно здоровом психическом состоянии. Вот можете себе представить?
Нет, не могу.
Ну, вот так, два раза в году достаточно просто делать инъекцию для того, чтобы не было рецидива болезни, психической болезни.
Как
и
вы
больше
предполагаете,
ничего.
Когда на рынок это выйдет?
Ну, уже вышел препарат трехмесячный. Очень много препаратов месячных, пролонгов, да. Есть прекрасные технологии будущего, да, которые связаны с генетикой, с фармакогенетикой. Сегодня можно за счет фармакогенетического исследования прицельно определить, какому человеку какой препарат подойдет лучше всего. А спектр психотропных препаратов расширился в десятки раз по сравнению с тем, что было еще в 70-е, 80-е годы.
А расплаты организм никакой не предложит
никакой.
Потом? Все-таки
никакой.
Лекарства серьезные и сильные?
Никакой. Настолько же серьезные и сильные, как анальгин, как пенициллин, как все остальные лекарства в медицине, абсолютно.
Ну, Сироквель, например, это же
прекрасный
сильный препарат.
Великолепный, хороший, один из самых назначаемых препаратов в мире.
Правильно.
Я очень много пациентов, принимающих этот препарат и работающих на высочайших должностях, менеджерских должностях, крупнейших коммерческих. Среди них есть и те, кто страдает шизофренией, есть и те, кто страдает другими заболеваниями эндогенными, при которых показан этот препарат. Но, тем не менее, они благополучно работают, они водят автомобили, они живут полноценной жизнью, находятся в ремиссии, в том числе благодаря этому препарату. Но не только благодаря ему, конечно, но в том числе.
С одной стороны, здорово об этом услышать, с другой стороны, немного тревожно, думая, что люди, занимающие высокие должности, находятся в ремиссии и пьют Сироквель.
Именно так и выглядит стигма. Вот именно так, как вы сейчас об этом сказали, и выглядит стигма. А вам не тревожно находиться рядом со мной сейчас?
Нет.
Откуда вы знаете, что у меня нет психического расстройства?
Ниоткуда я не знаю.
Правильно. А также точно вы не знаете о психических расстройствах окружающих вас людей в вагоне метро.
Абсолютно точно.
В торговом
центре. Ну, кроме явных каких-то проявлений.
Ну, вот, если вы представите себе, что в среднем каждый десятый человек является носителем психического расстройства, то сколько таких людей будет вокруг вас в торговом центре, в кинотеатре,
конечно.
В вагоне метро?
Вот об этом
и так
я
далее.
Помню.
Также точно дети боятся Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу, который может вылезти из-под кровати и так далее. Точно так же страхи взрослых включают в себя страх вот психически больного человека. На самом деле, по статистике, агрессия от психически больных людей встречается гораздо реже, чем от психически здоровых. Психическая болезнь,
да,
если хотите, лечит агрессию, даже если она где-то теоретически в голове зреет. Есть официальная статистика судебно-психиатрических экспертиз. У нас преступления по невменяемости совершаются значительно в разы меньше, чем у здоровых людей, поэтому бояться надо здоровых людей, на самом деле. Вот они-то как раз непредсказуемы. Но я хотел просто очень важную вещь сказать, договорить, когда говорил об изменениях, которые происходят в психиатрии. Цифры статистики растут, но растут не потому, что увеличивается количество болезней, а растут потому, что увеличивается количество диагнозов. То есть эти болезни стали более тщательно и более детально диагностироваться врачами, потому что также растет уровень диагностики в медицине. И помимо этого обращаемость населения тоже увеличивается, растет. Все-таки вот та самая стигма, о которой я говорил, уходит. Для современной молодежи, вот я могу об этом сказать, например, по своему сыну и его окружению, да, является абсолютно незазорным поговорить о том, что вот я сходил к психологу, к психиатру по поводу своего расстройства. Окружающие его подростки спрашивают: слушай, а мне не дашь телефончик тоже сходить? Я бы тоже пошел. То есть никто этого не боится, не стыдится. Это не является позором. Это нормальная, естественная практика, как пойти к стоматологу. Современная молодежь, я даже знаю,
к этому относится,
да, я даже знаю тусовки подростковые, у которых это считается модным.
Модным, да-да-да.
Ходить к своему психиатру, принимать лекарства, антидепрессанты, там и так далее. Это...
Кстати, про ЗАГ, о котором, по-моему, через один американский фильм еще каких-нибудь 10 лет назад можно было, включив любую картину, услышать, что тот или иной пациент на прозаке, на литии. Это все уже прошлый век?
Ну, прозак или флуоксетин, препарат, который появился в 80-е годы, в начале 80-х годов прошлого столетия, он стал первым препаратом из нового поколения антидепрессантов, серотонинергических, так называемых. Конечно, поэтому, когда появляется нечто первое, пионер появляется,
разумеется,
ему, конечно, внимание большое.
Сегодня прописывают подросткам?
Он крайне редко назначается, потому что у него есть собратья, так сказать, по этой группе уже, да, которые выигрывают у него конкуренцию по эффективности и переносимости. Тем не менее, он все равно остается пока на прилавках аптек, и достаточно часто прозак назначают при так называемых адинамических депрессиях, астеноадинамических депрессиях или при депрессиях, сопровождающихся там тревогой, паническими атаками. На самом деле, не так много состояний, при которых вот прозак прицельно назначает. А говоря о литии, можно сказать, что литиевый бум в Соединенных Штатах Америки тоже был своего рода такой социальной истерии, как мы говорим, да, когда появился первый препарат, доказавший свою профилактическую активность. То есть это препарат, при появлении которого удалось добиться длительных, продолжительных, многолетних ремиссий у больных с тем же биполярным расстройством. В свое время в Америке, это еще, наверное, в 60-е годы, дело дошло до того, что некоторые пекарни стали даже выпускать хлеб с литием или там хлебобулочные изделия для того, чтобы оздоровить нацию. Ну, слава богу, сейчас такого уже нет давно, так что ко всем новшествам нужно относиться очень сдержанно. Это важно.
Андрей Аркадьевич, то, что у очень многих выдающихся творческих людей было и биполярное расстройство, и маниакальные эпизоды, и эпизоды с манией величия, это все исторические медицинские факты. Обыватель действительно зачастую увязывает талант или, скажем, всплески таланта и так имеющегося с какими-либо заболеваниями психического свойства. И одновременно мы говорим об арт-терапии, о лечении творчеством чужим и о лечении творчеством своим, как вариант самопроявления и выплеска чего-то темного, наболевшего или попытка диалога с собой. Вот как в этих полюсах понимать, что работает и насколько? В конечном счете это как-то можно суммировать? Для подростка, для молодого человека.
Ну, вы упомянули о великих, талантливых и гениальных людях, творчество которых до сих пор является нашим достоянием, да? Это и художники великие, музыканты, и писатели, и артисты, сценаристы, режиссеры. И я хочу сказать, что в подавляющем большинстве случаев, когда мы говорим о психопатологии и гениальности, мы имеем дело с каким-то именно творческим началом в этой гениальности. В контексте вашего вопроса могу сказать, что большая часть великих творческих людей, страдающих психическими заболеваниями, начали проявлять свой гений в какой-то степени благодаря, насколько это слово уместно, да, своей болезни. Потому что, оказавшись в результате болезни вот в ее цепях, в ее клетке, да, для того, чтобы из этой клетки выйти, у них был единственный способ. Это кисть художника, да, там, или перо писателя и так далее. И вот чем тяжелее в этих случаях болезнь, тем более глубока и тем более гениально бывает творческое произведение. И, конечно, проводя параллели между творческой гениальностью и психическими расстройствами, нельзя здесь ставить знак равенства абсолютный, стопроцентный. И здесь болезнь и творчество находятся не всегда в содружестве, иногда они находятся в конкурентных отношениях. И, к сожалению, та же болезнь, которая породила гения, да, в конечном итоге, к сожалению, его гениальность и уничтожает, а потом уничтожает и самого гения. это жесткая логика болезни, прослеживается биографии практически всех великих безумцев. Да. Да? Если говорить, возвращаясь опять к вопросу о лечении творчеством, то это действительно может быть эффективным. Это доказано уже годами, десятилетиями. Я своими глазами видел результаты такой терапии. При мне пациенты, которые годами лежат, не вставая с своих постелей, на сцене, да, демонстрировали уникальные актерские способности, потрясающие там, танцевальные способности или там поэтические. И начинаешь понимать, что никаких изменений в лекарственной терапии не проводил, никаких усилий врачебных никто не делал, да, а всего лишь пришел музыкотерапевт, дал человеку гитару в руки, тот вдруг заиграл. Встал и начал играть. И понимаешь прекрасно, что в этой ситуации, к сожалению, очень много еще пока неизученного и неизвестного. Пожимают врачи плечами, не понимают, как это могло быть. Конечно, у каждого своя версия, какая-то своя гипотеза есть. Обязательно, мы же люди науки. Но все равно мы где-то в глубине души понимаем, что многое остается неизведанным.
Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо большое, Андрей Аркадьевич.
Вам спасибо.
Какова плата за выдающиеся способности, нам помог оценить в студии «Радио Спутник» врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмилович.